Глава вторая. Рай в преисподней. Часть первая. Два восьмиосных изюбра уверенно пылили по шоссе в сторону Москвы. Любой слепец, даун или младенец, пожелая он узнать, а кому же, интересно, принадлежат эти ревущие машинки, удовлетворил бы свое любопытство незамедлительно. Во-первых, на их бортах сверкали рубиново-красные двухметровые буквы «ВИН» для младенцев. Эти же буквы повторялись на крыше. Во-вторых, фургоны несли рекламный слоган компании «В рай» с виртуальной инициативой. Надпись повторялась многократно. На всех официальных языках ООН. Для даунов. В-третьих, мощные динамики, вынесенные над кабинами, во всю 500-ваттную глотку бубнили все тот же слоган. На всех официальных языках ООН. Это, разумеется, для слепцов. И, наконец, в-четвертых, голографические проекторы, вынесенные заодно с динамиками на верхнюю плоскость кабины, транслировали восхитительное шоу с крупногрудыми девицами и мускулистыми молодчиками, которые маршировали по крыше фургонов прямо в рай с виртуальной инициативой. Это для всех. Вот такой веселый балаган приближался со скоростью 120 км в час к Москве. «Боже, храни президента!» — изощренно выругался Джонни. «Не видно низги!» Он только что перевел сенсоры Аргуса-18 на проницающий режим, но крыши и борта фургонов оказались надежно экранированными. Но а традиционных окон в кабинах, извините, не было. Вместо них вперелись в шоссе внешние телекамеры, лазерные сонары и высокочастотные радары, со вкусом замаскированные под галогенные фары. Мак-Интайр ухмыльнулся. «Правильно, не видно. И именно это позволяет сделать по меньшей мере два вывода. Первый. С вероятностью 99% они везут сейчас первую партию чипов обратной связи. Непосредственно в свои московские супермаркеты. Второй. По оценкам наших экспертов и по некоторым косвенным данным, предельное число чипов обратной связи, выпущенных сейчас экспериментальным цехом ВИН, составляет около 8000. Учитывая, что даже 10 тысяч чипов вместе с упаковкой, рекламными брошюрами и прочей требухой занимают максимум один фургон, легко заключить, что половина полезного объема фургонов занята чем-то другим. Это уже с вероятностью 100%. Сержант Ковальская, чем бы вы заполнили оставшийся объем фургонов, если бы вашей приоритетной задачей было обеспечение максимальной безопасности перевозимых грузов? Джонни с Майком снова переглянулись. Уж они-то вкусы джинны знали отлично. Страшно себе представить, сколько красивых смуглых мужиков с обнаженными кольтами напихала бы туда Джина, дай ей только волю. Джина, она же сержант Ковальская, прищурилась и закусила нижнюю губу. Ответ последовал только через минуту. «Даю расклад для одного фургона. Привезной зонд кругового наблюдения. Выдвижная бронированная турель с семиствольной 30-миллиметровой арт-системой «Ангара». Два автоматических гранатомета АГС-100 «Ванечка». Зенитный ракетный комплекс «Жало». Система отстрела пассивных инфракрасных помех и радиолокационных ловушек. Голографический имитатор ложных целей и 8 мортирок для постановки дымовой завесы. «А ядерная боеголовка мощностью 200 килотонн?» — ехидно осведомился Мак-Интайр. «Тогда не поместятся смуглые усатые мужики с обнаженными кольтами». Джина не улыбнулась. Часть вторая. Локи исчез, и Августину стало страшно. Потому что оттуда, где сейчас, презревая все законы герцогства Велес и социальной республики Сол, растворился грациозный аватар Локи, не было возврата. Это место называлось Утгард, Гиена, Преисподняя. Короче, ад. Доподлинной информации о нем практически не существовало. А та, которая все-таки находилась в распоряжении сетевой полиции, мягко говоря, не обнадеживала. Младшие аватары никогда не возвращались из Утгарда. Люди, убитые до смерти, в Утгарде не помнили ничего о своей гибели. Многие из них сходили с ума. Некоторые заканчивали земную жизнь самоубийством. Интроскопия мозга не приносила почти никаких результатов. Старшие аватары из Утгарда иногда возвращались. В герцогстве ходили страшные легенды о Зул-Карнайне республике, который, еще не будучи Зул-Карнайном, в аватаре класса Джирджис спустился в Утгард по собственной воле. Он считался убитым до смерти и больше года не включался в ВР. Потом он вернулся, и вместе с ним пришла огромная свита фантомов. Столько может вести за собой лишь аватар класса Зул-Карнайн. Он умертвил в закрытом поединке тогдашнего политического комиссара республики и занял его пост. Видевшие Зулкарнайна говорили, что в его аватаре из Утгарда вышла сама смерть. Сама смерть. Августин презрительно фыркнул, чтобы заглушить страх. Он переминался в нерешительности у края желтой песчаниковой пустоши. Он не верил в истерические бредни, которыми полнятся все кабаки от Амстердама до Китежа, и страницы желтых компьютерных еженедельничков вроде «Мотай на ус». Он не верил в потайные семантические каналы, связывающие виртуальный Утгард с истинной гиеной, о которых толдычат доморощенные проповедники на своих сходках. Он верил только в отменную натренированность своего виртуального тела, в свои стрелы и в успех своей карьеры. Сейчас эта вера окрепла в нем окончательно, и Августин, выматерившись, шагнул вперед. Туда, где несколько минут назад сгинул Локи. Аватар класса Гильгамеш, морф Робин Гуд, регистрационный код Гимель 529-301-772 РУС, был потерян системой сопровождения Мариинского координационного центра в 18.02.369 по среднерусскому времени. Часть третья. Неумолимые законы небесной механики волокли Аргус-18 все дальше на восток. Фургоны ВИН двигались на северо-запад. Через 2 минуты они должны были выйти из полосы сканирования. Макентайр бросил крохотный поперек себя уже остаток сигары прямо на пол, растоптал его и, потянувшись, зевнул. Механическая мышь со здоровенной пастью на брюхе выскользнула из неприметной дверки в тумбе видеопланшета, сожрала мусор и столь же стремительно исчезла. Ничего интересного не намечалось. «Ну их к черту!» — собрался предложить Макентайр. «А вот это что-то новенькое», — заметил Майк. Макентайр, пялившийся в потолок, опустил глаза на видеопланшет. По борту первого фургона гулял крошечный солнечный зайчик величиной с булавочную головку. «Общий план!» — зарычал Макентайр. Фургоны уменьшились до размеров спичечных коробок, но зато стали видны окрестности шоссе. Впереди по курсу фургонов невдалеке от дороги стояла ветхая силосная башня и заброшенный коровник или свинарник. «Там», — убежденно кивнул Ганс. Для угрюмого фрица это неуставное замечание было верхом красноречия. Впервые за много дней ожидалось что-то интересное. Но Ганс был не совсем прав. Старая противотанковая ракета с наведением по лазерному лучу «Фагот» была выпущена из кабины инструктора легкого учебно-спортивного самолета «Хай-29», находившегося восточнее и не захваченного сенсорами из-за отсутствия прямого приказа. Но подсветка цели лазерным лучом действительно осуществлялась из заброшенного курятника. Они успели увидеть ракету, неумолимо приближающуюся к головному изюбру, и в этот момент изображение безвозвратно поплыло. Сенсоры Аргуса-18 больше не могли держать фокус. «Киношка накрылась», — безразлично бросил Майк. Его совершенно не занимали сцены насилия. Ганс покосился на Нигера с нескрываемым презрением. Часть четвертая. «Фагот» был ракетой 70-летней давности. В свое время он предназначался для борьбы с танками НАТО, имевшими традиционную многослойную броню, основной изюминкой которой являлся обедненный уран. НАТОвские танки «Фагот» брал на Балканах и в Ираке более чем уверенно. Но большегрузный фургон «Изюбр» 2047 года выпуска, перестроенный в мастерских ВИН, под специфические вкусы господина Щуро, это вам не танк 20 века. «Это, пожалуй, куда хуже», — подумал Алекс с замиранием сердца, ожидая результатов своего пуска. Кабина «Изюбра» вспыхнула огненным шаром. Райское шествие на крыше фургона сразу же прекратилось. «Взорвались, значит», — пробормотал Алекс с сомнением. Он переключил бинокль в инфракрасный режим. Абсолютно никакого аномального нагрева, если не считать сравнительно небольшого пятна в месте попадания ракеты. Кабина была целехонькой. Так он и думал, голограмма, детский лепет, дешевка. Но какая, черт побери, прочная все-таки эта зараза. Неужели раскошелились на активно поглощающую броню? Ну, тогда поцелуйте свои денежки. «Вариант стройка», — передал Алекс по рации. Часть пятая. «Вариант стройка», — произнесли губы безликого модельного аватара на борту модельного же одномоторного самолета. Безделье пилотов патрульно-базовых самолетов типа «Стрибок» вошло в анекдоты, легенды и поговорки. Говорят, что они самые высокооплачиваемые люди на Земле.
Пилоты с три богов, дескать, получают штуку красных за каждое нажатие кнопки. Это почти правда. Вот только кнопок они обычно не нажимают. Весь типовой полет с три бога от взлета до посадки полностью автоматизирован. Перед взлетом первый пилот вставляет свой ключ в гнездо с надписью «Взлет» и поворачивает его на 280 градусов против часовой стрелки. Трое других пилотов делают то же самое. Перед тем, как сойти с циркуляции патрулирования, первый пилот вставляет ключ в гнездо с надписью «Посадка» и поворачивает его на 280 градусов по часовой стрелке. Трое других пилотов делают то же самое. Остальное дело компьютеров. Работа скучная, но денежная.